бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут будем обсуждать темы, связанные с бизнесом и с нашими личными деньгами. Я небольшой ассортимент озвучу, который будет в ближайшие несколько частей нашего эфира. В первой части не можем не обойти тему пенсии, обсуждение повышения пенсионного возраста, каким оно должно быть, какие поправки должны быть внесены в этот законопроект. Продолжаем обсуждать, потому что это действительно главная тема, которая касается каждого из нас. Затем поговорим о том, как тратят деньги на поддержку малого и среднего бизнеса в России. Оказывается, что несмотря на то, что денег выделяется достаточно много, мероприятий происходит тоже немало. Есть специальные корпорации и прочие институты, центры по поддержке малого бизнеса, но почему-то его доля не сильно растет. И третья тема туристическая. Почему 3000 операторов, туристических операторов ушли с российского рынка в 2018 году. Стоит ли уже волноваться о кризисе в отрасли? Ну и, соответственно, как защитить себя, как такого простого туриста, от возможного банкротства своей компании? Ну, соответственно, той компании, в которой вы можете купить туристическую путевку. Обо всем об этом поговорим уже в третьей части нашего эфира. Теперь давайте перейдем к первой. Действительно, вчера были очень длительные парламентские слушания, общественные слушания. Количество выступающих приближалось к 30. Говорили очень много, предлагали разные решения. Ну, как всегда, естественно, были выступающие от правительства, были выступающие от крупных партий, представленных в Государственной Думе, были представители профсоюзов, члены общественной палаты, эксперты. В общем, всю палитру мнений можно было услышать. У нас на сайте можно посмотреть в разделе «Политика», в разделе «Экономика». Можете найти репортаж наших корреспондентов о том, как все происходило во время вчерашних слушаний. И, собственно, вчера, кстати, было беспрецедентное мероприятие, онлайн-трансляция всех этих слушаний. Можно было вживую посмотреть и послушать, что говорят наши народные избранники, члены правительства, эксперты и так далее, что они считают по поводу этой реформы и, соответственно, каким образом она может быть смягчена. Ну, давайте для начала послушаем все-таки, что сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который, я напомню, уже лет 10, наверное, выступает за повышение пенсионного возраста и свои тезисы озвучивает, но его, к сожалению, на мой взгляд, не слушали эти 10 лет, а сейчас предлагают такой достаточно жесткий переход, хоть и плавный, но переход к более высокому пенсионному возрасту. Давайте послушаем, что сказал Алексей Кудрин.
Может быть, надо было темпы изменить и сделать более мягкими. Сроки начала пенсионной реформы заранее продумать, чтобы дать тем, кто уже построил свои жизненные планы, несколько подготовиться. Но это надо было делать 10 лет тому назад. Потому что все, что мы сейчас начнем только, это постепенная реформа. Если по году в 2 года будет идти повышение, как предложило правительство, тогда это для женщин 16 лет. А для мужчин это примерно 10 лет. Это переходный период введения этой системы. И все эффекты постепенно будут накапливаться и давать возможность для роста пенсии. Это не какие-то моментальные изменения, но это положительные изменения, шаг за шагом.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты. Я напомню, что поясню немножко, что он имеет в виду. Он говорил, что если бы мы приняли решение о повышении пенсионного возраста 10 лет назад, ну хорошо, может быть, даже не 10 лет назад, а хотя бы 5-7 лет назад, то тогда получилось бы, что мы, например, не со следующего года начинаем этот переходный период, а, например, через 3 или 4 года, или даже через 5 лет. То есть за этот срок все, кто находится в предпенсионном возрасте, смогли бы уже спокойно уйти на пенсию и, в общем, по тем жизненным планам, которые они для себя уже составили. Для них это не было бы шоком. Кроме того, по его словам, можно было бы сделать более мягкий переход. То есть, например, не сейчас, как на год повышение, да, планируется сделать на год каждые 2 года. То есть, по сути, достаточно быстрый срок. Можно было бы сделать, например, в 2 раза медленнее. То есть, например, на год каждые 4 года или условно на 3 месяца каждый год. Например, в европейских странах именно такой переходный период и устанавливается. Там среднее повышение составляет примерно 2 месяца каждый год. Ну, вот это такие долгосрочные планы, переходный период растягивается там лет на 20 примерно, поэтому, ну, и здесь люди уже понимают, что, будучи даже в возрасте 35 или 40 лет, они понимают, что у них плавно-плавно будет повышаться пенсионный возраст, и они понимают уже, что к моменту выхода их на пенсию уже пенсионный возраст будет значительно выше, но для людей такого возраста это не является каким-то, ну, шоковым, да, состоянием. Естественно, когда люди находятся в возрасте за 50, говорить о том, что они будут сейчас работать не 7 лет, а дополнительно еще 12 лет, да, то, ну, наверное, это все-таки достаточно быстрый переходный период, и для многих это оказывается большой неприятностью. Ну, давайте послушаем как раз заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который рассказал, собственно, почему неизбежно повышение пенсионного возраста. Я напомню, что практически во всех странах мира пенсионный возраст уже повышен, и этот процесс периодически повторяется, потому что продолжительность жизни растет, и нужно различные дисбалансы в пенсионной системе все-таки выравнивать. Естественно, все, вот, кого не спросишь, в любых странах мира, я думаю, что даже в Швейцарии, в Германии, не знаю, во Франции, помните, во Франции были митинги и забастовки, когда там планировали поднять пенсионный возраст, собственно, это и сделали. Были массовые демонстрации в Париже против этого, но так или иначе, это решение, это политическое решение, которое все страны принимают, и мы, конечно, здесь не исключение. Давайте послушаем Максима Топилина, что он сказал по поводу основных причин неизбежности принятия этого решения.
В начале действия пенсионной системы мы имели, если брать конец 50-х годов, 5 человек работающих на одного пенсионера. Если это 79-й год, то это 3,7 работающего и один пенсионер. Сегодня это соотношение составляет где-то 2 к 1. У нас количество трудоспособного населения сейчас из года в год, несколько лет, еще будет уменьшаться. Это очень важно, потому что мы часто тоже дискутируем и тоже отвечаем на вопросы, а почему вот не раньше это решение было внесено, а вот сейчас такое решение предлагается принять.
Ну, Максим Топилин, глава Минтруда, вот что он сказал. Ну, действительно, здесь есть баланс, ну, необходимо соблюдать баланс между работающим населением и пенсионерами. То есть, так как у нас солидарная пенсионная система, то есть все страховые взносы, которые идут от работающих граждан, они направляются на выплаты пенсии текущим пенсионерам, вот нынешним пенсионерам. И если мы понимаем, что у нас количество пенсионеров сейчас растет, каждый год количество пенсионеров у нас растет примерно на 500 тысяч человек. То есть в разные годы по-разному, но вот примерно средний темп он такой. И приближается даже к миллиону каждый год уже. У нас 43 миллиона пенсионеров и чуть больше 50 миллионов людей, которые платят страховые взносы. То есть работают официально и отчисляют вот эти деньги в бюджет. И, соответственно, только из этих денег можно выплачивать пенсии. Те люди, которые находятся в теневом секторе, они не платят никаких страховых взносов, получают зарплаты в конверте и, ну, понятно, что не вносят свою лепту. Здесь есть ваши комментарии уже, давайте я на некоторые из них отвечу. Может быть, надо было страну развивать, а Кудрина гнать поганой метлой. Смотрите, то есть это не связанные вещи. То есть пенсионная реформа и развитие экономики — это, ну, некие параллельные, да, это такое... Это разные блюда, их надо по-разному употреблять. То есть, ну, вы скажете, что хорошо, вот немцы развили свою экономику, американцы развили свою экономику, но это не помешало им поднять пенсионный возраст, да? Хотя, наверное, при их уровне развития они могли бы выплачивать пенсии и не повышая пенсионный возраст, ну, просто закладывая большие социальные расходы. Но, видимо, все-таки не получается таким образом. И во всех странах все-таки принято, что давайте пенсионная система живет, ну, какая-то солидарная, да, государственная часть пенсионной системы, она живет по одним правилам, экономика развивается по другим правилам. То есть это, там уже другие механизмы работают, поэтому здесь нам нужно сбалансировать вот эту часть, а этой частью будут заниматься кто-то другой. Германия, Швейцария, Франция, уровень жизни там какой? Сравнили. Да, уровень жизни там другой, да, но мы же будем сравнивать, вы что хотите? Вы хотите более высокие пенсии или... Вот меня часто очень поражает, что люди говорят, мы хотим и высокие пенсии, и низкий пенсионный возраст. Ну, не получается так. Ну, нет у государства столько денег. Даже в развитых странах все-таки соблюдается определенный баланс. Ну, давайте эту тему закончим через несколько минут и перейдем к другой теме.
Бизнес немного личного. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Давайте отвечу на ваши вопросы, которые поступили в WhatsApp и Viber. Следуя логике, если рождаемость будет повышаться, пенсионный возраст можно сокращать. Александр из Пятигорска пишет. Следуя этой логике, да. Но вы же понимаете, да, если рождаемость у нас будет повышаться, то даже если мы вдруг у нас в каждой семье будет теперь по 5 детей, по 6 детей, по 7 детей, не знаю, что в вашем понимании, да, такая высокая рождаемость, то, ну, этот эффект, да, ну, эффект от этого появится, ну, получается, лет через 25, наверное, да, когда все эти новорожденные дети начнут, закончат университет и начнут работать и отчислять дополнительные взносы в бюджет. Но этого времени у нас нет. То есть понятно, что если такое произойдет, то, конечно, будет хорошо, экономика будет чувствовать себя прекрасно, и, в принципе, у нас государство очень много мер по стимулированию рождаемости внедрило за последние годы, и, собственно, оно и внедряло эти меры для того, чтобы не повышать пенсионный возраст. Но они, к сожалению, не сработали. Они сработали, но не так эффективно, как задумывалось. Да? Думали, что будет большой всплеск рождаемости. Он, конечно, стал больше, но, тем не менее, ну, какого-то резкого скачка у нас не произошло. Поэтому приходится уже применять другие меры. И в любом случае, если у нас даже будет больше работоспособного возраста, людей работоспособного возраста, то тогда, скорее всего, будут повышать пенсии, нежели понижать пенсионный возраст, потому что все-таки демографические тенденции, они такие. И ни в одной стране мира все-таки не понижали пенсионный возраст, ну, просто потому что продолжительность жизни растет, и тенденции вспять все-таки не наблюдается. Виктор пишет, да не будет высоких пенсий, это все вранье. Слушайте, ну, если нам правительство сказало, что будет рост на 1000 рублей каждый год. Ну, вот пенсионеров у нас в последние годы все-таки не обманывают. И пенсии выплачивают вовремя. Мы просто забыли, да, как пенсии не выплачивали в конце 90-х. И сейчас уже привыкли к такому, что у нас все четко день в день происходит. Поэтому если сказали, что будут повышать, я думаю, все-таки будут, потому что возможности для этого у правительства будут. Как раз за счет повышения пенсионного возраста будет больше отчислений от работоспособных граждан, и, соответственно, будет меньше расходов на пенсии, и их можно будет вот, ну, увеличить за счет дополнительных доходов. Мне пишут, где цифры, где расчет. Я вам, мне кажется, очень много цифр сегодня назвал. Я вам сказал цифры по количеству трудоспособных граждан, я вам назвал цифры по количеству пенсионеров, я вам назвал цифры по увеличению этой тенденции, по увеличению количества пенсионеров, могу еще цифры по продолжительности жизни вам назвать. Вы, конечно, пишете, что не верите этим цифрам, я тоже иногда не доверяю Росстату, но я так понимаю, что здесь все-таки, ну, достаточно четкая статистика. Если по условной инфляции, да, наверное, нам очень сложно действительно поверить в Росстату, что инфляция такая низкая сейчас, как он нам говорит, потому что мы тоже видим цены в магазинах и, ну, можем каким-то образом, в любом случае, то есть это там очень много категорий товаров, да, и тут, в общем, очень сложно оценить корректность методики. То здесь все достаточно просто. Человек родился, человек умер, зафиксировали. Все зафиксировано в органах ЗАГСа. Поэтому здесь, я думаю, что к этой статистике претензий не должно быть. Мухлюют ли, выдавая какие-то средние цифры, ну, здесь нам, наверное, сложно будет понять. Но в любом случае нам приходится этому верить, потому что отдельно мы собственную статистику вряд ли, да, сможем посчитать. Так, ну, давайте здесь нам пишут, где 25 миллионов рабочих мест, которые нам обещали, где не вышедшим на пенсию работать. Ну, это немножко другая тема, да, я говорю, здесь нужно отделять все-таки сбалансированность пенсионной системы, дальше уже рынок труда. На рынке труда тоже обещали какие-то меры применить, их будут обсуждать, наверное, дополнительными какими-то законопроектами. Ну, когда будет что обсуждать, тогда, собственно, и коснемся этой темы. Давайте сейчас перейдем к другой У нас готовится материал, который скоро выйдет на странице «Комсомолки» и на сайте «Комсомольская правда» kp.ru про то, как тратятся деньги на поддержку малого бизнеса. Это как раз про то развитие экономики, о котором вы пишете. Действительно, потому что малый бизнес — это такой локомотив, который во всех странах мира занимает достаточно большую долю. Малый бизнес, он такой самый восприимчивый, он легко подстраивается под экономические реалии, он может генерировать большое количество рабочих мест. То есть это развитие малого бизнеса, оно очень позитивно отражается на развитии экономики. Тем более такой моноэкономики, как наша, которая зависит, по сути, от одного источника дохода. Так вот, очень большое количество денег выделяется сейчас на поддержку малого бизнеса. Создано несколько различных государственных институтов, которые должны это делать. И вот как раз обозреватель отдела экономики Владимир Перекрест изучил, как работает корпорация малого и среднего предпринимательства. Владимир у нас на связи. Владимир, приветствую.
Приветствую, Евгений. Да. Здравствуйте, радиослушатели.
Да, какие, ну то есть, что мы исследовали и к чему пришли? То есть, условно, может быть, с цифр начать? Сколько вообще, вот сколько денег выделяется, может быть, через корпорацию малого и среднего предпринимательства или через другие институты на поддержку малого бизнеса в стране?
Там огромное количество денег выделяется. Это миллионы, десятки миллионов рублей. Вот. Но суть в том, что, конечно же, эти деньги не доходят до потребителя. Почему до потребителя? Я имею в виду до субъектов малого и среднего предпринимательства. Значительная часть почему-то оседает. Оседает где? Оседает, в общем-то, проходит мимо и как-то расходуется впустую, по мнению многих экспертов, на совещания, которые не нужны, на командировки, на тренинги, которые не дают, в общем-то, эффекта, не учат предпринимателей заниматься бизнесом. Вот были такие претензии, что люди, в общем-то, сотрудники вот этой корпорации МСП, не имеющие опыта в бизнесе, чему-то учат будущих предпринимателей.
Меня это всегда радовало. Я помню, да, в какое-то министерство заходил, и там, в общем, ну, какой-то знакомый, вот грубо говоря, из пресс-службы, да, и говорю, а ты кем сейчас работаешь? А я в департаменте развития малого и среднего бизнеса пишу стратегию развития малого бизнеса. Я говорю, а ты работал в бизнесе вообще? Да нет, ну а что там стоит стратегию написать?
Ну... Да, я вот тебе вот скажу вот по цифрам. Вот смотри, был план вовлечения в малый бизнес к 2018 году до 20 миллионов человек. Сейчас вовлечено чуть больше 19 миллионов. Вроде бы расхождение небольшое, но настораживает то, что идет существенное замедление такого вовлечения людей в год. Вот смотри, были планы в 2014 году 108 тысяч человек придет в эту сферу, а в 2017 уже рассчитывали лишь на 25 тысяч. А план вот по майскому указу, чтобы к 2024 году было 25 миллионов. То есть смотри, сегодня 19, к 2024 через 6 лет должно быть 25, то есть 6 миллионов в год. А по 2017 году...
Это 6 миллионов чего в год?
Человек вовлечено в эту сферу должно быть.
Или именно индивидуальных предпринимателей?
Нет. Это берется крупный сектор, индивидуалы, малые предприятия и средние, то есть укрупненный вот такой вот сектор. И всего в эту сферу, смотри, вместо того, чтобы в среднем по миллиону в год идти, получается где-то вот порядка 25 тысяч в год по результатам 2017 года. То есть люди не заинтересованы, людям не создали условий, не создали... А вот я беседовал с предпринимателем известным Дмитрием Потапенко, он говорит, что денег, выделяемых государством, конечно же, не хватит на то, чтобы давать какие-то льготные кредиты, а именно на это нацелена основная работа вот этой корпорации. Что они делают? Они, допустим, если предприниматель так вот с улицы пойдет в банк брать кредит, то ему через какие-то вот обеспечения, гарантийные обязательства, поручители, ну, через всю вот эту систему защиты возврата вклада дадут 15%. А вот через корпорацию, там, ну, в зависимости от вида кредита, 9,5 или 10,5.
А тут нам вопрос задают, а реально...
И вот будет несправедливо, если я не скажу. Сейчас у них еще более крутая программа, вот такая, под названием 6,5%. Там есть группа уполномоченных банков, где-то полсотни. И вот предпринимателю будет 6,5%, а до 9,5%, до 10,5% эта корпорация доплачивает из государственных средств.
А есть ли такие люди, которые получали эти деньги?
Конечно, есть. Вот, в частности, самый громкий такой и успешный проект корпорации — это сыровар Олег Сирота. Вот, это действительно энтузиаст, вот человек, который лбом стены прошибает. Мы в комсомолке его и поддерживаем. Очень часто, но таких примеров очень мало. И, конечно же, гораздо больше тех, кому отказали. Или вот что делают, вот как рассказывает тоже известный фермер Василий Мельниченко.
У нас 20 секунд буквально.
Дают по чуть-чуть. Ты просишь, допустим, 60 миллионов, тебе дают 9 миллионов, да. Но ты на 9 миллионов уже не можешь реализовать тот проект, который задумывал на 60. Ну и не отказываешься, все-таки 9 это лучше, чем 0.
Понятно. Спасибо большое. Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики, был у нас на прямой связи. Материал, который как раз описывает, каким образом, на что идут миллиарды, отпущенные на малый и средний бизнес, выйдет буквально скоро в «Комсомолке».
Бизнес. И немного личного. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Заключительная часть. В ней поговорим о проблемах на российском туристическом рынке. Но вначале давайте отвечу все-таки на ваши сообщения. Их очень много пришло. Ну, в основном по теме пенсии, естественно. Поэтому мы эту тему постоянно в наших эфирах и поднимаем. Потому что, ну, действительно, нужно это обсуждать. Нужно пытаться понять, что сейчас происходит. Ну, давайте, у нас есть вот... Так, сейчас давайте я посмотрю, какое сообщение... Так, молодой человек, что вы несете, похмелье пройдет быстро. Спустите на землю, наша пенсия, чтобы выжить. Вам сейчас, сейчас рассказывают, как обещает правительство улучшить нашу жизнь. Да, действительно, я молодой человек, мне всего 35 лет. И, в принципе, да, мне действительно, ну, если по новому пенсионному возрасту, если его примут, то мне еще работать примерно 30 лет. Ну, смотрите, что я вам скажу. Меня тоже коллеги спрашивают, я уже давно выступаю за повышение пенсионного возраста, и мне все так резонный вопрос задают. А зачем? Но ты же понимаешь, что тебя это тоже коснется. Почему ты не хочешь условно раньше выйти на пенсию, да? Потому что пенсия — это дополнительный заработок, да, ну и работать не надо, да, условно. То есть есть какой-то уже пассивный, да, доход, как это говорят экономисты. Но, знаете, я немножко другими принципами живу. То есть дело в том, что мы, конечно, все как люди, да, человеки, мы, ну, подвержены каким-то эмоциям. Мы, естественно, хотим меньше работать, ну, большинство из нас, да. Зачем работать, если можно не работать, да? Ну, но так как нам нужно деньги зарабатывать, мы и приходим на работу, мы как-то растем по карьерной лестнице, да, потому что хотим зарабатывать больше и так далее, и так далее. То есть, ну, так у нас общество устроено, так капитализм устроен, что если ты не приносишь пользу обществу и государству или какой-то, или бизнесу, да, в котором ты работаешь, то, соответственно, ты, ну, по сути, не нужен, ты не получаешь тогда доход. С тобой не делится доходом, если ты пользу не приносишь. Ну, это логично, да? Что касается повышения пенсионного возраста. Да, с одной стороны, мне как человеку, наверное, это невыгодно. С другой стороны, я понимаю, что если сейчас этот дисбаланс не исправить, то проблемы в экономике неизбежно возникнут. Будет гигантский дефицит бюджета. которые могут покрывать какими-нибудь, например, внешними заимствованиями, либо это может привести к тому, что нам повысят налоги, например, те же страховые взносы, либо это может привести к тому, что у нас будут меньше пенсий, то есть условно через 30 лет или 25 лет, окей, хорошо, в 60 лет, если ничего не делается, через 25 лет я выхожу на пенсию и понимаю, что пенсия у меня вообще мизерна. Вы, наверное, забыли, но в 2000-е годы, до 2009 года у нас были очень маленькие пенсии. У нас пенсии были 5-6 тысяч рублей в среднем. Но в 2010 году у нас провели валоризацию, на 40% эти пенсии подняли. Вот сейчас тоже предлагают поднять по 1000 каждый год. Это удвоенные темпы по сравнению с инфляцией. То есть как раз правительство делает то, что давно от него просили. Но так как денег взять больше неоткуда, они повышают пенсионный возраст. Почему еще нужно, на мой взгляд, принять повышение пенсионного возраста? Просто потому, что если этого не сделать, мы окажемся в состоянии дефолта. Потому что вот как раз 20 лет назад произошел дефолт 98 года. Мы недавно в эфире вспоминали очень много публикаций на эту тему. Интервью с бывшим председателем Центробанка Сергеем Дубининым в нескольких СМИ вышло. И если посмотреть, что происходило тогда, действительно, правительство взяло на себя те социальные обязательства, которые, оно не могло тянуть никак. Все из-за того, что нужно было выполнять те популистские обещания, которые они дали. Потому что когда вносили проект такого более жесткого бюджета в Госдуму, Госдума эти проекты не поддерживала, блокировала, и тем самым просто, они работали на импичмент президента тогда, и, собственно, им нужно было губить на корню все инициативы, которые шли от правительства по стабилизации ситуации в экономике. Естественно, чем хуже было коммунистам, чем хуже было экономике, тем лучше было коммунистам, и поэтому они довели это дело до дефолта. Если мы сейчас пойдем на поводу у наших сиюминутных желаний меньше работать и больше получать, мы угробим страну лет через 5 или 10 точно. Потому что других ресурсов у нас, к сожалению, пока нет. Мы используем те сырьевые ресурсы, которые у нас есть, но недостаточно эффективно. Те доходы, которые мы получаем, тоже, наверное, для развития страны используем недостаточно хорошо. Мы накопили кубышку, мы, в общем, обеспечили финансовую стабильность, но в развитие экономики мы не можем почему-то вкладываться нормально. Я не знаю, в чем здесь системная проблема, но ее нужно, конечно же, со временем каким-то образом решать. Я думаю, что новое правительство должно в эту сторону смотреть. Но это не отменяет того, что нам нужно повышать пенсионный возраст, потому что, еще раз напомню, это отдельная проблема балансировки пенсионной системы. Она должна решаться отдельно. Развитие экономики решается другими методами, другими механизмами. Это все-таки не связанные вещи. Еще будем эту тему обсуждать. Очень рад вашим вопросам. Прекрасно понимаю вас, но тем не менее, сейчас мы обсуждаем то, что необходимо делать государству. Я высказываю свою точку зрения, вы пишете свою точку зрения. Другие эксперты, естественно, могут меня не поддерживать, критиковать и так далее. Давайте перейдем к другой теме, не менее важной. Для тех, кто, у кого есть определенное количество денег для того, чтобы путешествовать и внутри страны, и за рубежом. У нас есть большое количество людей путешествуют с туристическими компаниями, оформляют турпутевки, потому что это более удобный механизм, можно купить и, в общем, ни о чем не думать, спокойно отдыхать неделю, 10 дней или 2 недели. Так вот, новости не очень хорошего характера. Не знаю, с чем связано это нужно как раз спрашивать экспертов, почему почти 3000 туроператоров ушли с российского рынка в 2018 году, и стоит ли на эту тему волноваться. Мы спросили главу Ростуризма Олега Сафонова, вот что он нам сказал.
В прошлом году по линии Натали Турс за рубеж уехало 22 тысячи туристов. Коллеги, выездной туристский поток у нас более 30 миллионов. Поэтому вы понимаете, что это не проценты, это доли выездных туристских потоков. Это очень маленькие компании. И если у них возникли какие-то сложности, это совершенно не означает, что какие-то проблемы возникли у других компаний. У других компаний их нет. Поэтому мы со всей серьезностью говорим, что на рынке российского туроперейтинга проблем нет. На примере неуспешности коммерческих действий двух компаний нельзя делать вывод о том, какова ситуация на всем туристском рынке.
Это был Олег Сафонов, глава Ростуризма. Задаю вопрос вам в наши номера WhatsApp и Viber 8-9-6-7-200-97-02. Расскажите, сумели ли вы отдохнуть в этом году? Были ли у вас какие-то проблемы с туристической компанией? Если были, то как вы их решили? Если не были, то, соответственно, ну и хорошо. Расскажите просто, ну так, закончим все-таки на такой позитивной нотке. Как вы отдохнули этим летом? Потому что у нас август заканчивается, все школьники, я не знаю, пишут ли сейчас школьники сочинения, как я провел это лето. Вот, ну, можете короткие свои сообщения написать в наш WhatsApp, Viber, или можете позвонить. 8-9-6-7-200-97-02 — это телефон для сообщений в WhatsApp и Viber, и телефон для прямого эфира 8-800-200-97-02. Ну, если подытожить тему как раз туристических путевок, то, вот как нам уже сказал Олег Сафонов, глава Ростуризма, у нас, ну, по его словам, кризиса в туристических компаниях нет, но единственное, что... Конечно, могут возникать проблемы в тех или иных вот отдельных компаниях, даже в крупных, потому что, ну, большой бизнес, он особенно связанный сейчас с экспортом-импортом, да, то есть у нас есть экспорт-импорт товаров, а это, по сути, некий такой экспорт или импорт услуг. Если люди отправляются за рубеж, то, соответственно, компания берет на себя определенные валютные риски, потому что за рубежом им нужно... расплачиваться с контрагентами, с отелями и так далее в долларах или в евро, или в валюте той страны, в которую они везут гостей. И, соответственно, если определенные скачки происходят, то, конечно, это может очень сильно ухудшить положение компании. Есть такое понятие, как кассовый разрыв. В какой-то момент у компании просто может не оказаться денег. Многие компании при этом развиваются за счет кредитных средств. И, конечно, с учетом высоких ставок, которые, к сожалению, пока не очень сильно, не очень быстро снижаются в нашей стране, можно вот действительно такую закредитованность очень серьезную получить и потом, ну, просто не выплатить. Многие компании, они, по сути, работали, например, ну, есть некая сезонность, да, у этого бизнеса, если в сезон они не успевали накопить такую финансовую подушку безопасности для того, чтобы спокойно переждать период не сезона, когда снижаются прибыли, некоторые даже работают себе в убыток, но продолжают это делать, потому что нужно сохранять свою долю на рынке, то, конечно, они оказывались в такой не очень хорошей ситуации. Так, значит, отдыхаю на грядках, попой кверху, да. Мой ответ на санкции. Нам пишут, Хаски, Сайбириан, да, что лучше некуда. Это, видимо, какой-то отпуск, видимо, в Сибири получается, если так переводить. Может быть, да, что-то связано с экстремальным туризмом, походами и так далее. Ну, к сожалению, мы, наверное, сообщение... А, Супер Россия, да. Ну, наверное, в России как раз отдыхаете. Ну, к сожалению, мы, наверное, уже не сможем принять больше сообщений, потому что время эфира... у нас заканчивается, поэтому желаю вам, если вы еще не отдохнули, хорошенько отдохнуть в этом сезоне, набраться сил перед новым рабочим сезоном, который у нас начнется буквально уже с сентября. Меня зовут Евгений Беляков, оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Открыто смеются закрытые рты, мощным снарядом в натянутый лоб. Мы разминаем заряды свои. Деньги на ветер, себя в оборот. Деньги на ветер, себя в оборот. Расслабленно воют шальные огни, окрепшие камни в чужой огород. Мы закаляем взгляды свои. Ярче рубинов смелее асфальта. Дайте бензина. Теплой земли, разносчики правильных сытых забот. Мы не надеялись, мы не могли. Деньги на ветер, себя в оборот. Деньги на ветер, себя в оборот. Пожары уснули, игрушки ушли. Отважные камни в чужой огород. Мы не пытались, мы не смогли.
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.